Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович, и в этом выпуске я с коллегами расскажу вам о событиях 888-го дня войны и главных новостях вторника 30 июля. Украина укрепляет границу с Белоруссией. Запад думает над тем, как расширить обучение украинских пилотов для F-16. Глава организации «Halo Trust», разминирующей Украину, рассказал об этой работе «Голосу Америки». Украинские олимпийцы завоевывают первые медали. Начинаем, как всегда, с обстрелов и военной сводки. Россия каждый день обстреливает гражданские объекты в Украине. И вот последние данные о том, по каким населенным пунктам были нанесены российские удары. Утром во вторник российская армия совершила артиллерийский обстрел Чернобаевки в Херсонской области. И там два человека получили ранения. Один из них 32-летний мужчина, у него взрывная травма, осколочные ранения грудной клетки, живота, рук и ног. Ну и другая раненая, это 16-летняя девушка, она получила взрывную и черепно-мозговую травмы. В целом в Херсонской области за минувшие сутки Россия обстреляла 14 населенных пунктов и сам Херсон, в результате чего 8 человек получили ранения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. Также российские войска сегодня обстреляли сразу два района Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Цитирую его сообщение. По Никопольскому району враг выпустил почти 30 артиллерийских снарядов. Досталось райцентру, Покровской и Марганецкой громадам. Повреждены 14 частных домов, несколько хозяйственных построек, в одной из которых вспыхнул пожар. Повреждены также гараж и линии электропередач. Российские войска также совершили 440 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил во вторник глава областной военной администрации Иван Федоров. Я напомню, что Россия объявила и Херсонскую, и Запорожскую области своими, но по-прежнему жестоко их обстреливает. Видимо, таким образом подтверждая мнение почти всего мира о том, что это не ее территории и никогда таковыми не будут. Украина, в свою очередь, продолжила наносить удары по российским топливным объектам. Генштаб ВСУ сообщил, что вооруженные силы Украины минувшей ночью нанесли удар по нефтебазе в Курске. Цитирую сообщение Генштаба, сегодня ночью успешно поражена нефтебаза врага, логистический центр номер 43 в населенном пункте ВОЗы, Курская область Российской Федерации. По данным разведки, в результате атаки на объекте противника возник пожар. Ранее данные о пожаре на нефтебазе в Курской области в своем телеграм-канале подтверждал губернатор этого региона Алексей Смирнов, но по его сообщению пожар на трех резервуарах с топливом начался еще ночью, 28 июля. Теперь об обстановке на фронте. Сегодня утром Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал сводку, где сказано, что наиболее острой обстановка по-прежнему остается на Покровском направлении, где с начала текущих суток отражено 32 штурма армии России из 74 зафиксированных по всей линии фронта. И украинский генштаб говорит, что Россия продолжает применять авиацию, в частности управляемые авиабомбы, и осуществлять атаки на всех направлениях востока и юга Украины. Примерно о том же говорится и в ежедневной сводке британской разведки по Украине, которую публикует Министерство обороны Соединенного Королевства.
Британская разведка прогнозирует, что Россия продолжит тактическое продвижение ближайшей недели, несмотря на ограниченную общую оперативную способность. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании. В июле 2024 года, отметили британские Минобороны, российские сухопутные войска продолжали непрерывные атаки в центральной части Донецкой области. Они уверенно продвигались на запад, взяв под контроль несколько сел и приблизившись к логистическому узлу Покровска. Российские сухопутные войска также продвинулись на север к населенному пункту Нью-Йорк, находящемуся на линии фронта с 2014 года. Вполне вероятно, что Россия продолжит тактическое продвижение в ближайшие недели, считает британская разведка. Однако общая оперативная способность России остается ограниченной из-за ряда факторов, среди которых высокий уровень потерь личного состава, ограниченная подготовка и нехватка офицерских кадров.
Военный аналитик издания «Медуза» Дмитрий Кузнец в своем комментарии для русской службы «Голоса Америки» говорит, что у Украины есть очень серьезные проблемы с личным составом, и они продолжаются в то время, как обеспеченность Киева вооружениями и боеприпасами стала несколько лучше.
Можно судить по сообщениям западных экспертов, которые выезжают с полевыми исследованиями в Украину. Сослюсь на Майкла Кофмана. По его словам, соотношение выравнивается после того, как США возобновили масштабные поставки вооружений и боеприпасов в Украине. На отдельных участках фронта типа Харьковского направления достигнут паритет. На других участках фронта, вероятно, в несколько раз больше российские войска могут тратить боеприпасов ежедневно. Но при этом надо помнить, что зимой соотношение было один, может быть, к 8, к 10. Есть разные оценки. Самый простой вариант – это считать по номерам известных нам соединений и по штатной численности этих соединений. Естественно, в данном случае не учитывается уровень обеспеченности этих соединений личным составом и техникой. Понятно, что и та, и другая сторона несут потери. Нам известно по многочисленным сообщениям украинских источников, что есть большой недокомплект в бригадах, которые действуют в составе ВСУ. При этом и по штатной численности российские войска, если вот брать просто номера известных нам соединений, должны иметь на фронте где-то в полтора раза больше личного состава.
Военный аналитик издания «Медуза» Дмитрий Кузнец. На этом фоне Владимир Зеленский приехал на Волынь, где он осмотрел строительство фортификаций и провел совещание по безопасности северных регионов Украины. Вот что глава Украины сообщил в соцсетях по приезду туда.
Безпекові питання, кордон, все те, що стосується півночі нашої держави.
Вопросы безопасности, границы. Все, что касается севера нашей страны, Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская и Черниговская области, многое уже сделано, как в плане укреплений, так и в плане минирования границы. Однако для военных все еще есть некоторые очень важные поручения. Что касается энергетического сектора, большинство наших регионов имеют значительные возможности для создания новых источников энергии. Уже существуют кредитные и грантовые программы, различные формы поддержки от наших партнеров. Большинство компаний могут найти свои собственные варианты, чтобы обеспечить людей энергией.
Энергетичную спроможность.
Здесь важно то, что Волынь – это территория, где Украина граничит с Польшей и Белоруссией, и Зеленский заявил, что там уже усилены пограничные войска и фортификации, и этот процесс будет продолжаться. По его словам, контингент белорусских войск на Волынском направлении составляет до 5000 человек. Процитирую Зеленского: «Не буду говорить обо всех деталях, но здесь с нашей стороны есть мощная защита и в личном составе по численности, и в линиях обороны. Также у нас было соответствующее решение по увеличению количества пограничников». Все области, имеющие границы с врагом, то есть он имеет в виду россиян, а также имеющие границы с Белоруссией, должны знать, что увеличение численности пограничников произведено. Это сказал Зеленский. И понятно, что такие мероприятия по укреплению границы, как правило, включают минирование. Но в Украине есть и обширные области, где идет разминирование. В этом Киеву помогают западные страны и неправительственные организации. В частности, организация Hollow Trust, которая занимается очисткой от мин и других взрывных устройств, оставшихся после конфликтов, и насчитывает более 10 тысяч сотрудников по всему миру. У нее штаб-квартира в Великобритании. Украинские сотрудники Hollow проводили разминирование в восточных районах Украины около Краматорска и Мариуполя еще с 2015 года. После вторжения России в 2022 году Hollow создала новую миссию по разминированию, изначально базирующуюся недалеко от Киева, а теперь ее операции охватывают Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Николаевскую и Херсонскую области. В интервью нашим коллегам из украинской службы «Голоса Америки» глава Hollow Trust Джеймс Коуэн рассказал о работе его коллег в Украине.
It's a huge country, as you well know, and the war has gone on for many years. And so
Украина – это большая страна, как вам хорошо известно, и война там идет уже много лет. Некоторые области, к сожалению, для нас пока попросту недоступны. Мы бы, в частности, очень хотели заняться разминированием на Донбассе, но сейчас это невозможно. Есть также участки территории, находящиеся под контролем Украины, но находящиеся слишком близко к линии фронта, и мы не можем там действовать, потому что это военная режимная зона, и украинские военные совершенно обоснованно не хотят там видеть сотрудников гуманитарных организаций. Но Украина очень успешно освободила довольно большие части страны, и эти части делятся на два вида. Есть территории, которые, к счастью, были в руках российских сил лишь небольшое время, например, вокруг Киева и Чернигова, и там количество мин в земле относительно небольшое. Это все равно серьезно, но не так ужасно, как в других областях. Дальше на юг все намного хуже, в частности, около Херсона и Николаева. Также плотно мины лежат на северо-востоке, около Харькова и других мест там. У нас в приоритете следующие задачи. Можем ли мы помочь людям вернуться в их дома? Потому что миллионы людей были перемещены, но они не поедут назад, пока там не будет безопасно. Так что очистить места для возвращения от мин важно. Но также Украина одна из самых известных и продуктивных сельскохозяйственных стран в мире, с прекрасной почвой и солнечными днями, и одним из самых больших производств пшеницы в мире. Украина – это житница мира, и мы должны помочь Украине очистить от мин ее очень плодородную почву.
Западная помощь Украине продолжается прежде всего по военной линии, и сегодня газета Wall Street Journal публикует большую статью о том, как Соединенные Штаты и их союзники готовят Украину к использованию самолетов F-16 и чем они эти машины собираются вооружать. По материалам газеты рассказывает аналитический отдел русской службы «Голоса Америки».
Соединенные Штаты оснастят боеприпасами американского производства истребители F-16, предназначенные для Украины европейскими партнерами. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. Вашингтон согласился поставить ракеты AGM-88 HARM класса «воздух-земля», управляемые авиабомбы JDAM, а также малогабаритные боеприпасы GLSDB. Анонимный источник в американском руководстве сообщил журналистам, что запасы Пентагона ограничены, но Украина получит достаточно снарядов, чтобы удовлетворить ее насущные потребности. Таким образом, сторонники Украины пришли к компромиссу. Европейские страны готовы передать истребители F-16, но не боеприпасы из своих запасов, а Америка не передает истребители, но поможет боеприпасами. Также, по данным The Wall Street Journal, США подготовят украинских пилотов, которым предстоит летать на F-16. Кроме того, европейские страны рассматривают возможность предоставить Украине подрядчиков для обслуживания истребителей. Вероятно, обучение украинских техников пройдет на Западе. Некоторые процедуры обслуживания первое время также будут проводиться за пределами Украины. Ранее лидеры США, Дании и Нидерландов подтвердили, что Украина получит первые самолеты F-16 в течение лета. В общей сложности до конца года Киев может получить до 20 таких машин.
Теперь немного о большой дипломатии. Киев направил приглашение министру иностранных дел Китая Ван И посетить Украину. И, как сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, китайскую сторону заинтересовало это предложение. Он подтвердил, что Киев направил приглашение и сказал, что Украина готова принять министра Ван И, чтобы он воочию увидел, цитирую, «последствия российской агрессии против нашей страны», и чтобы провести с ним еще более глубокие переговоры по ряду двусторонних, региональных и международных вопросов. Я напомню, что недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ездил в Китай, и теперь в Киеве ждут ответного визита от Пекина, но его перспективы пока не ясны. Свою дипломатию, или, как еще называют ее, мягкую силу, Украина развивает и в спорте. На Олимпийских играх в Париже, куда Россию и Беларусь не допустили, украинские спортсмены представлены в большом количестве и уже выигрывают медали. Известная украинская фехтовальщица Ольга Харлан накануне завоевала бронзу, и свою победу она посвятила Украине. Подробности в материале моей коллеги Ксении Турковой.
«Я мечтала о 5 олимпийских медалях, как символе 5 олимпийских колец. И теперь они у меня есть», признается бронзовая призерка Олимпийских игр в Париже Ольга Харлан в интервью сайту Champion.com.ua. Теперь она ждет командного первенства 3 августа, чтобы, как сама говорит, выложиться по полной. Помимо Харлан, за сборную Украины будут фехтовать Алина Камащук, Елена Кроватская и Юлия Бакастова. Свою победу в поединке с корейской саблисткой Чой Себин Ольга Харлан посвятила Украине. Мировые медиа транслировали кадры, на которых спортсменка целует шлем в цветах украинского флага и со слезами на глазах говорит: «Это все для тебя, родная, для тебя. Я посвящаю это всем спортсменам, которые не смогли сюда приехать, потому что их убила Россия», сказала Харлан. Ольга Харлан – вторая украинская спортсменка после пловчихи Яны Клочковой, которая стала обладательницей 5 олимпийских медалей. Также Харлан – первая представительница Украины, которая выигрывала медали на 4 разных олимпиадах. Напомним, в прошлом году Харлан, победив россиянку Анну Смирнову, выступавшую в нейтральном статусе, отказалась пожимать руку сопернице. Вместо этого украинка выставила перед собой рапиру. После этого Харлан дисквалифицировали из-за якобы неспортивного жеста. Однако впоследствии дисквалификацию аннулировали, а рукопожатие в этом виде спорта вообще отменили.
В конце сегодняшнего выпуска наша рубрика «Кого, где, за что», где мы рассказываем новости о российских репрессиях против антивоенных активистов и известных оппозиционеров. За последние дни из российских колоний и следственных изоляторов, и мы сообщали об этом накануне, в неизвестном направлении увезли уже 6 политических заключенных. Вчера, как я рассказывал, были такие новости про Олега Орлова, Сашу Скочеленко, Лилию Чанышеву и Ксению Фадееву, а сегодня про Илью Яшина и Кевина Лика. Их адвокаты и родственники не знают, где они и что с ними. В частности, родственники и адвокаты художницы Саши Скочеленко, которую осудили на 7 лет по статье о так называемых фейках об армии, пытаются установить ее местонахождение. Как рассказала «Голосу Америки» мама Саши, Надежда Скочеленко, информация о том, что ее дочь может находиться в Москве, пока достоверно не подтверждена. В комментарии «Голосу Америки» Надежда Скочеленко рассказала о том, когда последний раз связывалась с дочерью, а также о самочувствии Саши, которое в последнее время ухудшилось.
В пятницу утром я получила от Саши письмо. Я накануне написала ей коротенькую записку. Да, на прошлой неделе было письмо. В пятницу я получила письмо. И как-то, знаете, прям сразу мне захотелось ответить, потому что вот, ну, какое-то вот, я не знаю, это, конечно, глупо говорить там про какие-то предчувствия, но что-то вот мне прям сразу захотелось ей ответить. И мое письмо успело ей пройти. Мне написали вечером, что мое письмо доставлено. И я как бы вот выходные, ну, естественно, откуда что мы знаем. А в понедельник мне, конечно, сразу ребята вот из поддержки написали, ну, прислали вот этот скрин, что письмо их не дошло. И потом кто им сказал, что в Москву? Может, это вот, чтобы они отстали, это сказать. Ну, как бы вот достоверности, что ее куда именно повезли, в Москву или еще куда-то, на какие мероприятия это. В общем, никто ничего не знает. Ну, как бы вот в пятницу мы обменялись письмами, и там не было ничего такого, что могло вообще приоткрывать, как говорится, эту завесу тайны. И вот теперь, видите, мы видим, что один за другим, я думаю, сейчас просто все адвокаты, все родственники начнут проверять своих людей на местах, что происходит, потому что связь, ну, мы же понимаем, что если девочки вот Чанышева и Фадеева уже в колониях бывают, то просто так этапировать в другую колонию. Орлов, да, он, мы сначала подумали, что Орлов, он же из СИЗО, он мог пойти на этапирование. Ну, Саша могла пойти на этапирование. Когда, конечно, нам сказали, что она в Москву, нам было очень странно. Но в результате мы, конечно, сейчас я не могу говорить, да, но вот мы пытаемся ее искать в Москве, но пока никаких результатов у нас нет.
В то же время сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать тему возможного обмена заключенных. И сегодня Дмитрий Песков отреагировал на вопрос об этом коротко. Мы эту тему не комментируем. Наш подкаст будет внимательно следить за новостями о том, что происходит с неизвестно куда перевезенными российскими политзаключенными, и мы будем вас об этом информировать. На этом очередной выпуск ежедневного новостного подкаста «Голоса Америки. Украина. Самое важное» заканчивается. Пожалуйста, слушайте его в Apple подкастах. Также можно с сайта «Голоса Америки» напрямую, где это возможно. Ну и, естественно, на канале «Эхо». Этот выпуск для вас подготовили Данила Гальперович и звукорежиссер Алексей Зонов. Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.